Вот. Надеюсь, ваши выходные дни, день отдыха прошел прекрасно. И вы в добром здравии. Вот. Но мы посовещались на тренерском сборе и решили, что сегодняшнюю лекцию имеет резон посвятить, в общем, актуальным событиям, потому что начинается вторая трехдневка, такая срединная фаза интенсива. И подумали, что как раз хорошо поговорить о так называемой вот срединной фазе любого контакта, о том, что сейчас, кажется, становится центральным процессом в группах, в терапии, возможно, в супервизии. И вообще вот разговор об этой срединной фазе, или, там, говоря гештальтистским языком, фаза контактирования, я постараюсь меньше употреблять терминов для того, чтобы, как-то быть полезным на любом уровне. Но, тем не менее, в гештальт-терапии достаточно простые термины, хорошо переводимые на человеческий. Фаза контактирования – это вот такая, если хотите, рабочая, срединная фаза любых отношений, любого дела, любой деятельности. То есть вот когда уже тревога ориентировки, о которой мы с Аленой говорили, она вроде бы как-то ушла, когда более или менее наступила ясность, что же я хочу, кто эти люди, что тут вообще происходит, вот. И человек приступает к неким действиям. И вот эта фаза носит название контактирования. И в этом простом слове глубокий смысл, потому что иногда совершенно приходится сталкиваться с очень досадной ошибкой, когда говорят, это фаза контакта. Нет, все контакт, да, а вот это фаза контактирования. То есть это такой динамический процесс, когда, вот послушайте это слово «контактирование», это пробы, это когда я попробовал, отступился, сделал шаг вперед, ой, не то, сделал шаг назад, попробовал так, не подходит, снова вернулся, думаю. То есть это такие пробы и ошибки, это вот такое, мерцание, ундулирование, дрожание, любые там метафоры употребляйте. Вот. Когда ребенок что-то осваивает, пытается, это вот соединить там лего, вот это контактирование у него происходит. Он уже понимает, что это такое, и он уже более или менее понимает, что он хочет сделать. Но как это сделать? Когда вы крутите кубик Рубика, да, вот как это сделать? Вы уже понимаете, что вы хотите, но идут пробы. Но абсолютно во всех сферах человеческой жизни есть какие-то общие закономерности этой фазы. Что в паре, когда вот парочка прошла уже такой период сладкого нормативного бреда, который называется влюбленностью, такое прекрасное психотическое состояние, дай бог нам всем его испытывать много раз, но вот вышло уже на фазу такую, вот увидели друг друга, да, наконец-то. Вот, это, в общем, происходит в организациях, когда человек приходит в организацию, там, у меня какая-то часть жизни прошла в сфере организационной психологии, мне до сих пор милы эти скучные термины, первичная адаптация, вторичная адаптация. Вот первичная адаптация человека произошла, вот вроде он сориентировался, кто вообще, что и как. А вот теперь начинается вторичная адаптация в организации. Это контактирование, будь здоров. Это происходит в терапии, когда уже более или менее понятно, кто перед тобой. То есть это не первичный выбор вот на распределении, когда на проекциях я тебя выбрал. Вот теперь увидел тебя живого терапевта. Надо же, оказывается, ты где-то не очень, а где-то совсем не такой, как я думал. Вот. Это же в группах происходит. Вот то, что сейчас начинает разворачиваться в группах. Поэтому я вот хочу поговорить об этом. Год назад тоже, когда читал похожую лекцию на одном из интенсивов, мне пришла в голову какая-то завиральная идея, что как бы исхитриться, что-то такое придумать простое, чтобы вот люди лучше запоминали характеристики определенных фаз своих процессов. И мне пришло в голову воспользоваться какой-то штукой, я не знаю, по-моему, это называется мнемоническая память, а может, я что-то путаю. Когда вот придумываешь какие-то опоры, аббревиатуру, и вот она одинаковая, а просто на разных фазах по-разному расшифровывается. И я подумал, что, есть такое понятие ДНК. ДНК, я напомню, это такая макромолекула, которая вообще-то за что отвечает? Она отвечает за хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической информации у всего живого. То есть вот ДНК передает некие гены, генетическую информацию. И мне показалось, что у каждой фазы отношений человеческих, у каждой фазы жизни в группе, у каждой фазы любого дела есть своя ДНК, которую можно как-то расшифровать. И всякий раз это будет именно ДНК, три буквы. Я стал подбирать слова, которые можно по-разному на разной фазе расшифровывать. В приконтакте ДНК, в контактировании ДНК, в полном контакте с потребностью ДНК, в постконтакте. Ну и вот сейчас я поговорю немножко о ДНК вот этой нашей с вами фазы, которая разворачивается сейчас. Начинает разворачиваться. Три слова. Я их назову, а потом немножко постараюсь о них поговорить. А вы, пожалуйста, да, я все время про это говорю. Меня очень можно и нужно останавливать. Прям так, прям прерывать и говорить: подожди, Андрей, фигня какая-то, что-то непонятно. Или как это связано? Или зачем ты это говоришь? Это все не клеится. Итак, три слова, которые характеризуют вот эту вторую фазу отношений и вот то, что сейчас начинает разворачиваться, кажется, в группах и в терапиях. Это дифференциация, это неопределенность и это конфронтация. Вот какие-то три для меня очень важных понятия, и я попробую про них что-то поговорить, порассуждать вслух.
Это про первую
фазу? Нет, 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 это вот все равно гештальтистским языком, преконтакт закончился. Помните, вот мы как раз с Аленой говорили о тревогах приконтакта, о тревогах начала, о тревогах того, чтобы к чему-то приступать. Помните, там в самом начале что было важно? Сориентироваться. Ну и в группах вы как-то ориентировались, как вообще здесь жить, вообще как, на каком языке говорить, что можно, что не можно. Вообще, кто первый начнет. Вот. В тревоге все смотрят на ведущего. Для меня один из центральных моментов, когда люди в группе перестают смотреть на ведущего и начинают говорить друг с другом, вот, кажется, начинается разворачиваться вторая фаза контактирования. Понятно? Вот. Например, если это в парных отношениях, но я снова вернусь к этой истории, что вот эта первая фаза такая, ну, симбиотическая называют, или влюбленность там называют, да, или вот когда мы вот одно целое. Ну, вспомните, у вас всех это было в опыте наверняка, когда, ну, надо же, как удивительно, вот я еще только подумал, а ты уже говоришь. Ну, просто экстрасенсорика. Ну, и надо же, у нас столько общего, у нас все там, все мне нравится в тебе. И запахи, и голосы, и почерки, и как ты шнурки завязываешь, ну, все нравится. Вот как ты ложку держишь, ну, это мило. Просто мило. А когда ты мешаешь, то у тебя ритмично получается, и очень так звучит хорошо. У других не так, гремит. А у тебя колокольчик. Вот. А вторая фаза – это когда вдруг обнаруживается, блин, как-то все что-то не то, ну как же не так собирались жить, ну как-то все-таки ты оказывается не совсем я, а я – это не совсем ты. Вторая фаза – это выход, это такое подножье горы, которое называется молитва гештальтиста. Помните, я – это я, ты – это ты, я родился не для того, чтобы соответствовать твоим, вот эти вот заклинания. На первой-то фазе, ну я – это ты, а ты – это я. Понятно же. Да, и в группе точно так же. Группа – это я – это группа. Поэтому вот в начале, на первой фазе в жизни, в любой группе, помните, вот это первичное сплочение, такое мнимое целое, это люди говорят примерно одно и то же. Вообще все как родные. Ну, елки-палки, я прям... Как здорово, что все мы здесь сегодня собрали. Вот символ первой фазы. А вторая фаза – это когда что-то уже не то. Что-то как-то не здорово. Вот. Вот. И вот смотрите, вот для второй фазы отношений, и если кто гештальт-терапией, ну, занимается или начинает заниматься, то вот эта икона стиля, там единственная схема есть у гештальтистов, они все время рисуют, как в «Маленьком принце» Экзюпери, этот вот удав. Они все время рисуют эту горку, и вот помните, вторая фаза, которая сейчас начинается, она же требует огромного количества энергии, да? Почему человеку нужно много усилий? Потому что начинаются проблемы. Потому что появляются три вот эти вещи. Дифференциация, неопределенность и конфронтация. И это правда ДНК. Это правда генетический код. Потому что, с одной стороны, это то, что мы делаем на второй фазе любых отношений. Терапии, в группе, на интенсиве, в жизни. в профессии. Вот это необходимо делать. С другой стороны, это то, что прибудет. Это то, с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с дифференциацией, мы сталкиваемся с неопределенностью, и мы сталкиваемся с конфронтацией. Итак, дифференциация. Я чуть-чуть буду заглядывать, потому что очень много чего хочется сказать, а времени мало. Поэтому я буду очень плотен. Если в каком-то месте вот надо поподробнее, вы вставляйтесь, потому что я могу до вечера болтать. Дифференциация. Ну, вообще, дифференциация – это едва ли не центральный процесс в любой терапии. И мне кажется, в любом мудрении, в любом взрослении. Потому что вот Перлс был, мне кажется, тотально прав вот в этом конструкте, когда он ввел в книге «Эго, голод и агрессия» вот понятие дентального метаболизма, и он стал говорить о роли зубов в развитии человека, не только физическом, но и психическом. Потому что это же радикальный поворот. До того, как у человека появляются зубы, что он может делать вообще физически, а значит и с информацией, по сути дела, потому что вообще-то организм, строго-то говоря, он ведь не делится на тело и психику. Это холистическая идея, потому что я – это и есть тело. Не у меня есть тело, а я – это и есть тело. Не у меня есть психика, а я – это и есть психика. Поэтому тут одна история происходит. Что физически, что, значит, какими-то психическими феноменами. Что может делать человек, у которого нет зубов, ребенок? Либо глотать целиком, либо выплевывать целиком. Поэтому я могу либо проглотить, либо выплюнуть. Все. Вот другой дефиниции у меня нет. Итак, если, ну, не будем увлекаться, но подумайте, какое огромное количество людей вытаскивает в свою взрослую жизнь вот эту оральную психологию. Что либо я целиком проглатываю, ну, например, до фанатизма, обожествляя, идеализируя, либо я целиком отвергаю. Да? Вот очень такая печальная ошибка, очень многие люди, даже вот этот знаменитый процесс сепарации, они понимают именно оральным способом, что для того, чтобы сепарироваться от родителей, нужно прекратить с ними контакт, выплюнуть целиком. А если, например, остаюсь в отношениях, в контакте, это значит, я целиком проглатываю. Понятен я или не очень? С появлением зубов у нас появляется колоссальная возможность. Мы можем... Ну, сначала это будут резцы, потом коренные, да, маляры. Мы можем, когда появляются резцы, во-первых, мы можем покусывать и отрывать часть по себе. Мы можем уже взять какую-то часть. Мы пока еще не можем ее раздробить, но мы можем из большого целого оторвать то, что нам по силам. И проглотить. Понятно? То есть мы уже не целиком глотаем. Вот, это очень интересная история. Но когда появляются маляры, то вообще это грандиозное событие. Ну, то есть, когда у нас есть коренные зубы, мы уже можем жевать, мы живем пищу, мы живем информацию. Мы уже можем, если сразу переходить на психические феномены, какой-то аспект другого человека, пожевав его, взять себе, а что-то выплюнуть, убрать. Понятно или нет, да? То есть мы, по сути дела, это базовый механизм совладания с интроектами. Вот еще один термин, давайте его употребим. Ну, такая центральная история. По-людски говоря, ну, долженствование. Вот, по сути дела, незрелая психика, что она делает? Она информацию не жуя проглатывает. Вот в виде верований, тотальных установок, что вот надо, значит надо. Вот так положено, значит положено. Когда ребенок начинает почемучествовать, это он вообще-то включает зубы. Он пытается пожевать. А почему? Отчего? Всегда ли нужно так делать? Или иногда можно делать по-другому? Да? Ну и в этом смысле он как бы пропускает через себя, жует, и возникает вот этот процесс дифференциации. То есть что-то я беру, а что-то нет. Ну вот, например, в группах. Но одно дело, какие вы все прекрасны, как здорово, что все мы собрались, все родные, все хорошее. И совершенно другое дело, постепенная дифференциация, что вот что-то в тебе мне подходит, а что-то нет. Вот где-то я с тобой, а где-то я не с тобой. В каком-то месте отношений мне нужно одиночество, а в каком-то нужен контакт. И это одновременно. И это не полярно. И это не либо мы с тобой как Шерочка с Машерочкой вместе, либо иди нафиг. А это значит, что где-то ты нужен мне, а где-то мне нужно твое отсутствие. Возникает очень ясное понимание, что здоровье – это не просто способность устанавливать отношения, а и способность выходить из них, прерывать, останавливать, дифференцировать. Понятно, да? То есть мы начинаем дифференциацию. Понятно или не очень? И тогда становится понятным, что, например, подлинная сепарация в любых отношениях и с родителями, и с женщиной, и с мужчиной, и с детьми, и с коллегами, и с группой, с кем угодно, с культурами, с любыми культурами, организационной, политической, любой, гендерной там культурой. Это когда я начинаю что-то под себя брать, я начинаю что-то соответствующее своей актуальной потребности выделять, и остальное отодвигаю. Тогда становится понятным, что если я что-то выбираю, это не значит, что я что-то отвергаю. Посмотрите, в группах известный феномен. Попробуйте на первой фазе предложить участнику группы сказать, скажи, кто здесь больше всех тебе нравится, из женщин или из мужчин? Затык будет, потому что у людей срабатывает, что если я выберу кого-то одного, то я типа отвергну, уничтожу всех остальных, ужас какой, я обижу. Если человек хорошо начинает дифференцировать, он начинает догадываться об одной очень важной вещи. Что отвержение, термин, который мы очень часто пользуем, это не то же самое, что уничтожение. Ну, вчера был день отдыха, вы, наверное, хорошо ели. И, наверное, вы были в каких-то славных местах, где было меню. И там было очень много всякого вкусного. И когда вы выделяли одно блюдо и брали его себе, вы отвергали все оставшиеся. Значит ли это, что вы их уничтожали? Нет. Ну, просто происходила дифференциация, вы прислушивались к себе, что сейчас по мне, что как. И если были официанты вменяемы, они не падали в обморок и не строили бешеное такое лицо, что ты выбрал салат номер один, как ты мог отвергнуть салат номер пять? Ну, вот что происходит. Группа начинает это понимать, что, например, участнику, который сейчас в трудных чувствах, и он плачет, и ему тяжело, или ей, группа начинает понимать, что совершенно не обязательно сейчас спасать, бросаться. Она просто интересуется. Тебе как? Лучше, если мы побудем сейчас с тобой в твоем процессе или оставим тебя в покое? Оставим в покое, говорит человек. Окей, говорит группа. Это дифференциация. Это очень отличается от того, что если человеку плохо, сразу нужно быть с ним целиком и обо всем забыть. Это отличается от того, что если человеку хорошо, то оставим его в покое. Ну, понятно или не очень? Вот это вот процесс дифференциации. Что-то еще хотел сказать про дифференциацию. Да, вот знаете, ну там тоже, вот, ну, когда мы говорим о дифференциации, вот я как-то вот стал сопрягать это с индивидуацией, да, вот, но психологи знают и психотерапевты знают, что вообще-то верно будет называть этот процесс сепарации индивидуации через дробь. Так вот, смотрите, что в отношениях происходит. Ведь мало сепарироваться от мира, от других фигур. Мало, это недостаточно, чтобы стать самостоятельным. Нужно еще, чтобы развивался процесс индивидуации, чтобы я понимал не просто вот, что мне подходит, что не подходит, а вообще-то, кто я есть. Вот что я сам из себя представляю, кто я? Вот то, что называется нащупывание идентичности. А как эта идентичность может быть нащупана? Да только путем дифференциации мира. Ну, я понимаю, кто я есть, знаете, через что? Через то, что мне подходит, что нравится, что не нравится, на что я обращаю внимание. Как я понимаю, что я мужчина? Я обнаруживаю, что мне нравится женщина. Это дифференциация. Как я понимаю вообще, ну, какую-то свою настоящую идентичность? Я понимаю это через то, ну, что мне вызывает возбуждение. Вот как-то несколько лет назад в Калининграде с Володей Филипенко, таким лидером белорусского гештальт-сообщества, сидели и трындели по поводу предстоящего, того же такого панельного интервью тренерского. И он говорит, слушай, а как ты понял вообще, что ты психотерапевт? Отличный вопрос. Я стал думать. У него своя была там идея, как он понял. А я вдруг понял очень просто, как я понял. Я понял, что мне хочется читать про это книги гораздо больше, чем художественную литературу. И второй признак. Я понял, что мне хочется об этом рассказывать людям. Ну, то есть процесс впитывания из мира и процесс выделения очень совпали в какой-то точке. О, я понял, это моя история. Ну, не знаю, понятно ли мне очень. Смотрите, то есть опять-таки, именно через дифференциацию мы понимаем, кто мы. Именно когда в группах начинается дифференциация, когда появляется место непростым чувством, что, знаешь, вот я испытываю и раздражение, и симпатию, когда я могу сказать группе, вот, ну вот одно из моих любимых там упражнений, я не люблю слово упражнение, экспериментов, просто потрясающе хорошо работающие, предложишь людям, вот скажи, вот относительно каждого участника группы, скажи каждому, вот для чего ты мне подходишь, а вот для чего мне нужен другой человек. Очень интересная история. Люди, если глубоко хорошо это делают, тут очень важно, что вторая часть это не та, что вот ты мне не подходишь для этого, а вот просто другой человек мне более подходит. И люди вдруг начинают говорить, ну, например, слушай, вот детей с тобой очень хорошо, кажется, иметь, а вот жить как-то вот что-то, ну, сексом как-то вроде не очень. Или наоборот, слушай, сексом с тобой очень хорошо, а вот как-то вот бизнес делать вот что-то. Или, например, слушай, вот пойти на вечеринку с тобой – великое дело. Но вот открывать компанию я бы поостерег. И очень начинает хорошо работать дифференциация. И люди начинают слышать о себе что-то от группы, и начинают понимать, кто они, как они, чуть-чуть больше. И я начинаю чуть-чуть лучше понимать, как я устроен. Понятно? Ну, вот какая-то такая. Ну, к чему все эти пафосные дела? Ну, к тому, что, в общем, в те дни, которые сейчас будут последовать, и это вплоть до последнего каких-то дней, парочки там или одного интенсива, вот этот процесс я бы очень предлагал вам приветствовать всяческим образом. Ну, смотреть, в терапиях, ну, например, нормальная уже история, когда клиент уже может говорить терапевту, слушай, вот это не то, что я хочу. Или терапевт уже может говорить, слушай, скажи честно, вот что ты думаешь про то, как я тебя воспринимаю? Давай сверимся. Ну вот, когда происходит какая-то сверка, когда мы вбрасываем уже нежелание, когда уже... Это как в паре, когда уже можно начать говорить не только о том, какие мы прекрасные как пара, а и о том, в каком месте нашей жизни я бы хотел без тебя вообще. По-своему. Ну вот, нормально. И другой человек уже понимает, что это не уничтожение отношений. Вот. Да. Ладно. Хорошо. Причем, правда, дифференциация – это во всех сферах. Сейчас скажу вещь, которая может показаться крамольной. Но для меня она волнительная и очень какая-то важная. Ну, даже вот, например, в религиях. Вот, например, вера в Бога. Ну, в моем представлении, настоящая вера возникает именно после предшествующего периода богоискательства. Ну, потому что одно дело, когда я интроективно проглотил идею, что вот я, значит, вот верю, потому что так надо. И это неоспоримо. И другое дело, когда я прохожу через период сомнения и выбора. Вообще-то, говоря феноменологическим языком, задачка понять, каков именно мой Бог. Не в том смысле, что я вот тут протестую против всеобщей идеи, совершенно в другом. Как я воспринимаю Бога. Вот в каком смысле, в феноменологическом. Как я его проживаю. Вот как я проживаю этот контакт. Не знаю, понятен ли я или не очень. Итак, относительно любой идеи. Второй период. Второй конструкт. Неопределенность. Помните, мы когда с Аленой читали лекцию, мы употребили слово непредопределенность. Это вот на первой фазе непредопределенность. Это когда у меня нет изначальной такой предустановки. Когда я не предвзят во взгляде. Это одна история. А что такое неопределенность? Это вот та знаменитая фишка, с которой вообще вот все, кто занимается психотерапией, они в курсе, что одна из доблестей, например, терапевта, это выдерживать ситуации неопределенности в контакте с клиентом. Да? Вот все педагоги хорошие, настоящие педагоги, они прекрасно знают, что одна из доблестей педагога – это выдерживать неопределенность у ребенка. Когда ребенок, правда, не знает, что он тут собирается. Что... Вот, знаете, вот не скатываться в эту дурацкую, в это ускорение профориентации, например. Там, вот, ну, надо срочно понять вообще, куда ребенка продвигать, где его там сильные стороны и вперед. Я вообще очень в большой тревоге по поводу вот этой оголтелой профориентации. Потому что современный мир, в моем представлении, это когда, ну, где-то годам к 30 более или менее нащупывается вообще, чем я собираюсь одеваться. Вообще-то, если убрать материальную сторону дела, вот так, не стыдиться этого и убрать материальные аспекты, то вообще-то это ж нормально, когда человек уходит из института, переходит в другой, нащупывает, крутит. Ну вот здесь, в аудитории, ну вот вообще все ли здесь занимаются тем, чему изначально учились? Я нет. Я изначально доктор. Вот. То, чем я занимаюсь, очень сильно от того профессионального поля, которое так традиционно называют докторским. Хотя вот опять-таки дифференциация. Есть вещи, которым я чрезвычайно благодарен. Это взято из докторской культуры, и я так устроен. Но упаси меня Бог брать ее целиком, ну, как медицинскую модель. Вот. Так вот, про неопределенность. Ну, по сути, ситуация неопределенности – это ситуация настоящего колебания, настоящего выбора. Это вот как раз взращивание эго-функции. Ну, то есть, по сути дела, вы знаете, если человек в опыте мало жил в ситуациях неопределенности, был лишен этого, то у него не формируется очень базовый навык. Вот это снова про тревогу. Помните, мы с Аленой говорили, что разные тревоги на разных жизненных фазах. Так вот, одна из тревог, которые важно выдерживать, это когда пока у меня нет ясности, что делать, пока я еще не принял решение. Понятно, да? Здесь, конечно, не надо путать с такой так называемой психостенией. Вот когда вот есть люди, которые, они как умственную жвачку, бесконечно жуют варианты. А если, а вдруг? Они не могут вообще обои купить, потому что 3 года никак не могут вообще определиться. Они никак не могут, значит, вот... Это как у Гоголя в «Женитьбе», помните? Если бы к носу там кого-то, Ивана Ивановича, приделать уши Петра Петровича. Это другая история. Это когда человек все время боится проиграть, облажаться. Вот это немножко другая история. А мы говорим о том, что неопределенность – это когда, правда, у меня еще не проросло решение. Вот знаете, вот оно не проросло, оно формируется еще. И ведь всегда ведь соблазн вот уйти от этой тяжести, обратившись, ну, например, к какому-то внешнему там гуру или советчику. Ну, вот вы же знаете, что в основном люди приходят на терапию именно с этим глобальным вопросом, что делать. Вот. И, ну, я все время про это толдычу, что есть разные культуры, помогающие психологии, и они просто разные, и они не хуже, не лучше. Там. И вот, например, вот в этой вот в контакте с неопределенностью одно из отличий терапевтической культуры от консультативной. Потому что в консультативной культуре, ну, в общем, это хреновый консультант, если человек к нему приходит за информацией, а консультант говорит, ну, давай вот сиди и проживай неопределенность. Да нет же, я пришел к тебе за информацией. Поэтому это прекрасно. Я очень поддерживаю Нину Голосову в ее многолетнем таком конструкте, когда она говорит, знаете, если ваш клиент может обойтись консультацией, значит, достаточно консультации. Не надо копии ломать. Вот. И в этом смысле приходит человек и говорит, слушайте, вот скажите, пожалуйста, там, ну не знаю, а вот этот антидепрессант вот с этим препаратом совместим? И консультант говорит, нет. Спасибо, говорит человек, и уходит. И не надо никаких экспериментов, осознаваний. Ты попробуй, прими, посмотрим. Что ты испытываешь когда-то? Нет. Да. Вот. Что делать? Вот это делать. Это нормальная история. И в этом смысле мы обращаемся к культуре терапии, когда мы видим, что хотя человек и запрашивает ответы, но явно дело не в этом, а дело в том, что его поиск чем-то заблокирован. Он как будто бы не ищет, он не выдерживает вот этой, ну очень часто он не выдерживает, правда, этой неопределенности. Да. И здесь, конечно, вот в этой неопределенности очень важна честность какая-то, когда, правда, я не повторяю за миром, там, за терапевтом, за группой что-то, я говорю, у меня не так. Это вот прекрасные слова Бориса Гребенщикова в одной из ранних песен. «Все уже забыли, в чем наша вина, а я до сих пор уверен, что мы ни при чем». А вот это нормально. Вот. Именно если я как участник группы, как человек в отношениях с кем-то. Если я могу выдерживать вот эту неопределенность, то со всей неизбежностью у меня начинает работать и чувствительность, и, извиняюсь, мышление, потому что я начинаю думать, взвешивать. Я смотрю, не просто заглатываю. По сути дела, неопределенность – это снова про зубы. Это когда, слава тебе, Господи, у меня есть эти зубы, я могу попробовать, ох, это слишком, обломаю свои зубы, нет, а вот это, пожалуй, раскушу, а вот это пожую, не-не-не-не-не-не, вот чего не хватает. Вот это правда, вот неопределенность. Вот, более того, понимаете, мы вообще-то, самое удивительное, что мы совершенно все, без исключения, способны быть в ситуации неопределенности, мы это способны. Ну, например, ведь хозяйка, настоящая хозяйка, там, как бабушка, по-моему, вино из одуванчика в Брэдбери, у нее все время стояли эти приправы, и вот она как варит суп? Там же нет вот этого стандарта, по секундам, что засыпать. Она пробует, прикидывает, вот крутит, вот это, нет, чуть-чуть еще. Ну, или вот кто водит машину. Ну, вы же не, когда вы выезжаете из дома, вы садитесь за руль, но у вас же нет, у вас есть какой-то план, куда вы едете, но у вас же нет вот такой раскладки. Через 18 минут 34 секунды я приторможу до такой-то скорости и поверну под углом 32 градуса. Нет, посмотрим. Все будет видно на дороге. Вот. Если человек умеет жить в ситуации неопределенности, то он становится по-настоящему, в хорошем смысле слова, диким зверем. Не домашним животным, который плетется, потому что знает, что сейчас вот загремело, насыпет китикет. А это такой зверь, у него есть уши, глаза. Он начинает реализовывать вот эту знаменитую перлзовскую максиму. Что-то, почему получается терапия? Вот когда у Перлза спрашивали по легенде, что слушай, это вот Исалинский период был у него же был Нью-Йоркский период и Исалинский. Исалинский – это такой еще популярный период. И когда он действительно стал очень популярен, и у него спрашивают, почему у тебя получается терапия? Как ты это делаешь? Он говорит, просто. У меня есть глаза, уши, и я не боюсь. То есть, по сути, есть способность видеть, слышать, замечать, рисковать, не бояться. То есть, вот находиться в дифференциации и находиться в неопределенности и пробовать. Понятно или не очень? Ну, вот какая-то такая история. Именно поэтому, например, люди в группах чувствуют, и вы наверняка чувствуете, что порой самым ценным в группе является вовсе не реализация быстро состряпанного с утра плана. Что делаем? Кто работает в центре, что потом, какие сколько минут. А вот именно это обсуждение, вот именно вот этот выбор. А может ты, а может я, а кому важнее, а что сейчас? Когда вдруг кто-то говорит, нет, ребят, погодите, мы вот что-то мне не то. Вот именно работа... Вы знаете, вот это удивительно, одна из вещей, которая мне когда-то вот подарила моя программа второй ступени по гештальт-терапии, это когда я первый раз столкнулся с этой прекрасной фразой, что-то у нас была тема про парные отношения, про работу с парой. И ведущая сказала очень простые слова, ну, тоже повторила чьи-то слова, видимо, что, вы знаете, ребят, вот для гештальт-терапевта, вот если он смог развернуть пару друг к другу, и они начали договариваться, и не, у них не получается, и они спорят, они конфронтируют, им тяжело, у них конкуренция, у них злость, у них обиды, вот, но они друг с другом пытаются принять какой-то. И если паре удалось сформировать общий запрос, на который порой тратится несколько встреч, то можно сказать, что основная работа уже произошла. Они смогли договориться относительно запроса к терапевту. И это их общий запрос. То есть произошел процесс вот этого... А для этого нужно, чтобы они долго находились в неопределенности, сомневались, спорили и так далее. Понятно ли, о чем я вот пытаюсь говорить? Строго говоря, именно неопределенность выращивает наши ноги, наши уши, наши глаза и наши мозги. И последний такой конструкт, очень для меня тоже важный, это конфронтация. Почему важный? Вы знаете, ну, я много лет вот в сообществе, в программах, и я замечаю, что есть одна история, на которую сильно залипают очень многие гештальтисты. В клиентских программах, профессиональных программах. Есть один термин, который прямо поднимается на флаг. Это слово «конкуренция». И мы все время крутим вот это понятие «конкуренция», «конкуренция», «конкуренция». И я замечаю, что очень часто как раз происходит удивительная вещь. Знаете, чем тормозится развитие человека, члена группы? Тем, что конкуренция включается тогда, когда еще не состоялся процесс конфронтации. Ну, то есть, люди как будто бы входят в преждевременную конкуренцию. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Ну, вообще-то конкуренция – это некая борьба за ограниченный ресурс. За женщину, за мясо, за мужчину, за деньги, за бизнес, за место в Госдуме, за электорат, да, за что угодно. Это конкуренция, очень понятная история. Но в конкуренции нет одного элемента. Там, по сути дела, там не важно, кто я, кто ты. А там важно, я получу или ты получишь. Что такое конфронтация? К сожалению, вот я специально залезал в Википедию, и там как-то все время это приравнивают к конфликту. И, в общем, опять конкуренция. Но вот для меня это слово звучит, конфронтация, совершенно иначе. Конфронтация – это разворот друг к другу. Ну, и я перед тобой во фронте, извиняюсь, ты передо мной. То есть есть я и есть ты. Конфронтация – это когда мы проявляем некие различия друг с другом. Это когда вот я, а вот ты. Это еще до конкуренции. Может быть, мы начнем конкурировать за ограниченный ресурс. Может, так, Бог даст, в общем, познакомимся друг с другом и разойдемся по своим ресурсам. Потому что у меня мой бизнес, у тебя твой. У меня мои деньги, у тебя твои. У меня моя история, у тебя твоя. Там, а может быть, мы вступим в конкуренцию. Пока не ясно. Но конфронтация – это когда мне удается обнаружить, каков ты, и обозначить, каков я. Это обязательно столкновение. Вот когда развивалось вот это движение терапевтических групп, да, то одним из терминов, возникших, и который, к сожалению, сейчас подзабыт, вот были разные виды групп. Там были тренинговые группы, там были Т-группы, а были такие энкаунтер-группы. Энкаунтер – это... Ну, термин это встреча, но это не просто встреча, это встреча дробь столкновения. Это когда мы встречаемся энергетически, это когда правда много волнения, возбуждения, потому что что-то непонятно в тебе. Смотрите, тут все присутствует, потому что по-настоящему энкаунтер группы это как раз группы, когда люди намеренно живут какую-то часть времени в ситуации неопределенности. Не дает задач руководитель, не дает тренинговых задач. Люди пытаются тыркаться, приноравливаться. Вот. Напряжения много. Дифференцировать надо друг друга вообще, что подходящее, что нет. Ситуацию дифференцировать. И надо конфронтировать. Потому что надо появляться. Не знаю, понятно или не очень.
Это можно сравнить с динамической группой как-то?
Так это и есть. Вот, понимаете, вот вообще, вот, когда говорят групповая динамика... Я сейчас, конечно, скажу очень такую дурацкую вещь. Но, блин, ну вот по-другому не скажешь. Ну, не надо путать групповую динамику с обязательным срачем, хаосом, конкуренцией. Это один из вариантов. Динамика, что такое динамика? Динамика – это процесс, это динамические процессы в группе, которые позволяют разворачиваться фазам, о которых мы говорим. И, в частности, после преконтакта, после ориентировки, начинается вот эта дифференциация, неясность, столкновение, когда люди перестают быть монолитными, когда вот смотреть на тебя хорошо, а говорить я буду с другой, там, да, когда вот для этого упражнения эту троечку выберу, а для другого другую троечку, когда я начинаю понимать, что вот для этой работы мне нужен терапевт-мужчина, а здесь женщина, вот здесь группа начинает понимать, как хорошо, что вас двое ведущих, потому что я могу опереться на кого-то из вас. Понимаете, вот, ну вот это очень разные вещи. Вот. И вторая часть вот этой динамики, да, это формирование групповых ролей. Вот, потому что на первой фазе в ваших группах, да, соответственно, мы все более или менее одинаковы. А дальше начинается, кто тут эмоциональный лидер, кто тут вообще критик, кто тут вообще... претендует на роль серого кардинала в группе, кто конкурирует с ведущим за то, чтобы захватить группу, кто здесь сексуальный вообще стимулятор всего из себя, вот. Кто здесь эксперт, может появиться фиговая роль в группе, ну такая деструктивная роль, их немного, но одна из таких основных, это вот Синдерелла, Золушка, ну в русской транскрипции козел отпущения, Ну, когда, в общем, как в семье. В общем, для того, чтобы семья жила, она либо живет деструктивными способами, либо конструктивными. Но один из способов выживания в семье – это найти козла отпущения. Ну, например, там, из-за кого все беды. Ну, это может быть ребенок, там, да, нерадивая жена дурында, или там мужик пьющий, там, надо ж вот, все из-за него. Ну, и в группе тоже какой-то человек, вот из-за которого вечно проблемы. Нашли козла отпущения. Ну, и если, в общем, вовремя ведущие группы не откажутся от этого, то, в общем, они, конечно, я извиняюсь за мой французский, профукают группу, потому что это такой сброс напряжения, толку никакого, потому что, в общем, процессы будут тормозиться. А если группа зрелая, они начнут понимать, что если они будут бесконечно мутузить козла отпущения, то им от этого лучше не станет. Ну, грубо говоря, если вы бесконечно будете ругать правительство, то денег у вас больше не станет от этого. Что тут? Ну, например, это же прекрасный козел отпущения, Путин там, да, или там, я не знаю, кто там, этот, Зеленский там, да, или там, Трамп там. Это все козлы отпущения для очень многих людей. Какие... Господи, Боже мой, не воля это. Чего угодно может быть. Куда это я закинулся? Но... вот, это по поводу, значит, конфронтации. Да. И, знаете, ценность вот этого процесса конфронтации, ценность как раз срединной фазы жизни, отношений, рабочей фазы адаптации в организации, ценность вот этой срединной фазы, которая сейчас на интенсиве начинается, я еще раз хочу вернуться к этому, ценность заключается именно в том, что я все больше и больше снова соприкасаюсь с подлинной идентичностью. В свое время такой друг мой хороший и коллега Макс Линенко вот на одном из супервизорских интенсивов в Грузии вот подарил эту самую конструкцию, он долго с ней носился, мне понравилось, по поводу двух видов идентичности. Но это не он придумал, но вот его это вставило, меня тоже вслед за ним вставило. Я стал думать, что в общем ведь есть так называемая аутентическая идентичность, сейчас я немножко поматерюсь, а потом расшифрую, а есть такая атрибутивная идентичность. Атрибутивная. В переводе. Атрибутивная идентичность – это когда я себя, ну, как бы понимаю, чувствую и предлагаю миру через атрибуты. Ну, например, вот многие парятся, вот я гештальт-терапевт или не гештальт-терапевт. И у многих такая идея. Вот если пройду сертификацию, так я гештальт-терапевт. А не пройду не гештальт-терапевт. Вот. Ну или, например, я тренер или не тренер? Как? Ну, в списке написано. Андрей Валамин, ведущий тренер. Правда, тренер. Это атрибутивное. Ну или, например, вот я жена или не жена? А надо посмотреть в бумагах. Вот. Ну, то есть, атрибут есть, значит, все в порядке. Если подумать, мы носимся с этой атрибутивностью очень много. Потому что нам нужны знаки. Это неплохо и нехорошо, но это отличается от аутентической идентичности. Потому что аутентическая идентичность – это другое. Это когда я понимаю, кто я, другим образом, я понимаю, что мое. Вот есть прекрасная фраза «Я стал тем, кто я есть, благодаря делу, которое я сделал своим». Ну или вот, например, что такое аутентичная идентичность терапевта, аутентическая? Это когда ты его спрашиваешь «А ты терапевт?» «Да». «А сертификат есть?» «Нет». А клиенты? Сейчас тоже нет. А какой же ты терапевт? Ну так. А почему ты терапевт? Потому что это мое. Это мне подходящее. Ну не знаю, понятно или не очень. Вот. Ну вот знаете, можно быть велосипедистом, потому что ты входишь в команду, которая бьется за кубок Тур де Франс. И ты велосипедист, ты в команде, там все записано, тебе деньги платят, все. А можно быть велосипедистом по факту того, что ты на велике едешь. Вот кто из них велосипедист? Вот мальчик, который едет на велике, там, крутится, радостный такой. Или, значит, вот гонщик Тур де Франс. Вот оба. Понимаете? Другое дело, что у них вполне аутентическое у обоих одинаковое, а вот атрибутивное нет, потому что, ну, второму могут сказать, первому вернее, какой ты нахрен велосипедист? Это не велосипед, это развалюха какая-то. Ну, не знаю, понятно или не очень. Вот. И мне кажется, как раз когда мы поддерживаем процесс конфронтации, то есть это столкновение различиями. Вот суть конфронтации – это столкновение различий. Суть конкуренции – это битва за ограниченный ресурс. Так вот, что я наблюдаю, возвращаясь к досаде? Обламывается по-настоящему конкуренция, если перед этим не произошло конфронтации. Понимаете почему? Потому что если я конкурирую с тобой, но произошла конфронтация, то я могу сказать, почему мне важно сейчас то, за что мы конкурируем. И я понимаю, за что я бьюсь, и я понимаю, чем я готов пожертвовать, и я понимаю, на что я готов идти. Я не обижаюсь, что ты бьешься за то же самое, потому что я слышу твою идентичность. Понятно или не очень? Ну, для меня такой немножко пафосный пример, но очень важный. Ну, вот если вы знакомы с самурайской культурой чуть-чуть, то там есть понятие харакири. Это когда воин, когда он понимает, что сейчас его уничтожат, он не позволяет этого сделать противнику, он делает это сам с собой. С точки зрения суицидологии, это типичное самоубийство, суицид. Но что-то тут не так, потому что на самом деле, вообще-то, это поддержание подлинной идентичности, аутентической. Он воин, он бьется до последнего, и в этом смысле обратите внимание, что если человек совершает харакири в самурайской культуре, то воины армии противника воздают ему воинские почести. Потому что вот это, они видят аналогичную идентичность. И тогда мы можем конкурировать с тобой, но я признаю тебя, ну, своей, хотя мы бьемся за ограниченный ресурс. Понятно? И тогда, например, в группах терапевтических, там, где угодно, в отношениях в паре конкуренция перестает быть аннигиляционной, если хотите, потому что здесь нет задачки убить тебя. Да, я буду биться, ну, как в спорте, я буду биться за медаль, я хочу стать первым, я не хочу, чтобы ты была первой, но это не про то же самое, что тебя нужно уничтожить. Это разные вещи. И вот если мы, правда, даем пространство дифференциации, жизни в неопределенности, конфронтации, то именно тогда мы можем выйти на реальную конкурентную жизнь, а ею наполнена наша жизнь, но без уничтожения друг друга и с ясным пониманием, почему и для чего я это делаю. Вот в этом месте я бы хотел бы остановиться. Если у вас есть какие-то вопросы, вы мне их задайте. Время. Объявление, да, есть объявление? Нет объявления. А?
Я сломала голову, ДНК для контакта, как расшифровывается?
В смысле, что ты имеешь в виду...
Ну, да, это же аббревиатура, если она на каждом этапе, ну, вы уже придумали, да?
Да. Я не буду расшифровывать, но это доверие, непредопределенность и кризис. Для того, чтобы человек пришел в терапию, он должен быть в некотором кризисе. Но это не по этой теме. Ладно, спасибо.